Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина, и у меня сегодня в гостях писатель, лауреат литературной премии «Большая книга» и «Ясная поляна», автор нашумевших романов «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои» Гузель Яхина. Здравствуйте, Гузель!
Здравствуйте!
У нас прекрасный повод для разговора. 9 марта выходит в свет новый роман Гузель Яхиной, который называется «Эшелон на Самарканд». И на самом деле для читателей старшего поколения, мне кажется, уже само название «Эшелон на Самарканд» много говорит о том, чему посвящен роман. Но для поколения, скажем, сегодняшних 20-летних, это просто обозначение того, что предстоит роман в жанре роуд-муви, не более того. Давайте сразу оговорим, какой исторический период взят и что такое в историческом контексте «Эшелон на Самарканд».
Действие романа начинается и происходит, собственно, все осенью 1923 года. Выезжает этот эшелон из Казани, из Поволжья и перемещается за 4000 верст до Самарканда. И это, как это понятно уже, наверное, из названной даты, время, когда только-только закончился голод в Поволжье, потому что мы привыкли обозначать его двумя датами, 1921 и 1922. На самом деле, конечно же, историки расширяют его границы до 5-6 лет и говорят о том, что он начинался в 1918 году и в 1923 этим только заканчивался. Таким образом, история, которая происходит в романе, она дает картину происходившего в стране вот за эти последние 5 лет и дает такой коллективный опыт того, что было с взрослыми людьми, с детьми вот эти самые голодные годы. Что это за эшелон? Это поезд. Иногда их называли поезда Дзержинского. Эвакуационный поезд, который везет детей из голодающего Поволжья в Самарканд к теплу, хлебу, солнцу. То есть фактически спасает этих детей от смерти голодной, которая могла бы их настигнуть.
В романе дети называются аббревиатурой того времени «Голдети», и читать это на самом деле прям больно. Такое колючее слово.
Это самое обычное слово тех лет. «Голдети», «соцвоз».
В моем детстве это было такое устойчивое сочетание в языке, и когда кто-то набрасывался на еду, например, вот мы отдыхали в пионерском лагере и привозили в выходные какие-то передачи родителей, говорили, что вы как голодающий по Волжье. То есть такое нарицательное, на устойчивое выражение, обозначающее вот сильный голод. Мне кажется, что сейчас я уже очень давно не слышала в обиходе этого словосочетания. И память о голоде вот этих 20-х годов, она ушла. Если бы как-то блокада Ленинграда все время на слуху, и так или иначе, когда мы говорим о Великой Отечественной, когда говорим вообще о Ленинграде, то события блокады и дневники, и вообще такая память о том, что происходило, жива вот в общественном сознании, в каком-то дискурсе, то голодающий Поволжье, вообще голод в Поволжье, он ушел. Почему вам было важно? Почему вы к этой теме вернулись, обратились? Понятно, что вы связаны вообще исторически и уже творчески, да, как автор, и с началом 20 века, и вот с этим советским периодом, и с Волгой, которая для вас близка. Но все-таки можно было взять любую другую тему. Почему голод в Поволжье?
Перед тем, как ответить, можно я сделаю маленькую ремарку? Все-таки голод в Поволжье – это не совсем корректное название, просто потому что голод был не только в регионах Волги. Он был еще и в Западной Сибири, он был и в Казахстане, и в Украине, и в Крыму. Поэтому здесь, может быть, и неплохо, что уходит из оборота это словосочетание «голод в Поволжье», а лучше говорить, наверное, просто о голоде 20-х годов. Так будет, скорее всего, корректнее, наверное. Отвечая на ваш вопрос, я, на самом деле, и не планировала писать о голоде. Не было такой изначально задачи. Просто потому, что замахнуться на такое серьезное и трагическое, в общем-то, мне как-то не хотелось замахиваться. Я думала писать юношескую, мальчишескую даже историю про беспризорников 20-х годов. Такая была задумка. Показать, как их увозят в один монастырь, образуют там коммуну для дефективных подростков, мир, ранние советские годы, глазами этих детей. Вот что-то такое хотелось показать. На контрасте юные души, надежды, чаяния, первые любови даже, и вот та суровость, которая вокруг, тот мир, который их окружает. Однако постепенно, погружаясь в мир этого детства, раннего советского времени, я, конечно, понимала, что все эти дети, они родом из голода. Просто невозможно было эту тему обойти, и даже невозможно было сделать ее просто одной из таких подтем, и показалось мне, что будет уважительно все же эту тему сделать главной, основной, и очень долго я это решение принимала. Не хотелось все-таки свою выдуманную конструкцию воплотить, но роман никак не складывался, и в итоге, как только я приняла решение писать все-таки о голоде, все поменялось, как бы встало с ног на голову, и сюжет сам собой сложился. Таким образом, вот эти вот дети, которые описаны в романе, а это ни много ни мало 500 детей у меня едет в эшелоне. Это производные, конечно, 5 голодных лет. Я даю голод в том числе их глазами, потому что это несколько иное восприятие, не такое трагическое, как могло быть, например, при картинке «Только взрослый». Я сравниваю две картинки. Одна, данная глазами взрослых людей на то, что происходило, а другая все же вот это вот детское, более яркое, порой парадоксальное восприятие этих же самых голодных лет. Поэтому тема меня победила, можно сказать.
Тут надо говорить, что в начале романа мы вообще детей практически не видим и не слышим, потому что в первых частях появляются два героя. Начальник этого эшелона Деев и его напарница, которая занимает пост в комиссии по делам этих детей, комиссар Белая, диаметрально такие противоположные по характерам фигуры, которые на самом деле образуют ту пару, которая только и могла довести этот эшелон в целости, да, и доставить этих детей в тепло. И поначалу дети, они такие голодные, что они молчат, их там не видно. Вот их сажают в поезд, такая сцена с сапогами, потому что не так просто детей этих даже посадить в эшелон. И затем мы погружаемся в исторический контекст через истории этих двух взрослых персонажей. Расскажите немного о них. Не буду спрашивать, кто вам дороже, это неправильный вопрос. Но что вы хотели им дать от себя? Какими вы их задумали, какими они, на ваш взгляд, получились?
Я задумала такую пару наоборот. Мне хотелось, чтобы в мужском образе воплощались женские черты, и мужской герой получился действительно таким эмоциональным, мягким. Он сам про себя неоднократно повторяет, что характер у меня тряпка. Он очень восприимчивый. Он по-настоящему страдает за этих детей. И это мужской образ. А женский образ в противовес сделан суровым, жестким, принципиальным совершенно. И это два таких полюса, можно сказать, между которыми возникает напряжение. И это два представления о добре. Недаром, что герои весь путь спорят. Они спорят очень серьезно, не потому, что это какие-то мимолетные противоречия, а потому, что это действительно принципиальный спор о том, что такое доброта и как нужно относиться к этим детям, и кого нужно спасать, каким образом их нужно спасать. Но в итоге действительно получается так, что благодаря им обоим эшелон доезжает таки до Самарканда. Мы скажем это, спойлеров мы не боимся совсем. Мне хотелось нарисовать двух людей, которые были бы аутентичны в той эпохе, о которой я рассказываю. Для меня здесь комиссар Белая в чем-то отсылает, конечно, к реальному историческому персонажу. Была такая женщина, Ася Давыдовна Калинина, в девичестве Шапиро. Она занималась профессионально беспризорниками и борьбой с голодом. Она была женой Михаила Калинина, номинального лидера советского государства. И после нее остались многие книги, мемуарные записки. Ее называли даже матерью чувашских детей, потому что она очень много детей из Чувашии спасла. И вот какие-то элементы жизни комиссара Белой взяты из этих мемуарных книг. То есть в чем-то можно сказать, что образ не характер, но жизненные ситуации, жизненный путь, они взяты, заимствованы, списаны с Аси Давыдовны. Что же касается Деева, начальника эшелона, то здесь он для меня, конечно, главный герой книги. И в его образе хотелось заложить вот такую вот двойственность, которую я ощущаю в феномене советского в целом. Двойственность заключается в том, что советское включает в себя как очень светлые стороны, очень прогрессивные, очень идейные такие, гуманистические, в высшем смысле этого слова, но также и совершенно страшное, преступное, трагическое. Вот эта вот связь трагического и такой вот эйфории идейной, идеологической, эта связь, наконец, совершенно неразрывная. И вот ее хотелось показать в образе Деева.
Скажите, насколько они для вас стали живыми людьми?
Знаете, здесь я бы сказала, что для меня с самого начала не то чтобы были живыми людьми, а просто я понимала, что я пишу о живых людях, о детях. Потому что взрослые персонажи сконструированы. И понятно, что это такое допущение некий автор делает, когда-то герои оживают, начинают сами придумывать реплики. Но все же, в любом случае, мы понимаем, что это герой вымышленный. Что же касается детей, то здесь я даже ощущала большую ответственность перед ними. Просто потому, что эти дети, хотя имена им я выдумала, там 500 имен детей, они почти все придуманы, только парочка есть реальных, но все же это дети, которые говорят теми фразами, которые произносили беспризорники. Я эти фразы находила в подшивках газет, в мемуарных книгах, в литературе, реальные фразы беспризорных детей. Эти дети описывают свою жизнь там двумя-тремя предложениями, и это реальные жизни, которые я подглядела опять-таки в документах. Эти дети, у них есть свой характер, у них есть свои какие-то привычки, веры, заговаривания, ритуалы, и это тоже подсмотренное. То есть в коллективном этом образе детей, где некоторые отдельные персонажи просто высвечиваются время от времени, даются в таких более близких сценах, что ли, эти дети, они все действительно настоящие, они все были, и порой я даже выстраивала целые сцены для того, чтобы та или иная фраза прозвучала, или для того, чтобы та или иная история жизни вдруг заиграла по-иному. Поэтому для меня вот здесь настоящими были вот эти вот самые дети, а главные герои, конечно, я понимала, что они сконструированные персонажи.
Роман довольно большой, 500 с небольшим страниц. Когда я читала, иногда я думала, что вот этот сценарист пишет, потому что прям так выстроена мизансцена, чтобы ты вот все-все увидел, что происходит, и тогда уже почувствовал, испытал те же чувства, что испытывает Деев. И вот действительно, как вы сейчас говорите, чтобы та или иная фраза прозвучала, или, например, тот или иной монолог, потому что мы понимаем, что комиссар, который везет детей, он постоянно сражается с окружающей реальностью, у него ничего нет, у него нет провизии, у него нет лекарств, у него в этом голоде, ему никто не принесет ни молока, ни сливок, да, чтобы этих детей кормить, он вынужден это все добывать сам, и есть совершенно пронзительные сцены, когда он находит безумное, на его взгляд, решение, но вот он говорит сам о себе, что он тряпка, при этом сам же о себе говорит, что для других он действительно готов на многое ради этих голодных детей, которых он тоже ощущает как свою ответственность. И мизансцена выстраивается иногда очень долго, на мой взгляд, читательский, чтобы ты погрузился в этот момент, и эти фразы страстные Деева или там рубленые, да, или вот весомые, они рождались как твои собственные. Но не кажется ли вам, что это очень сценарный ход? Он очень кинематографичный, да, потому что камера действительно может все это показать, обстановку, и ты проникаешься, еще там музыка играет и так далее. А в книге, получается, это очень длительный процесс.
Я сознательно использовала те приемы кинематографические, которыми владею, просто потому что для меня в этом романе «Эшелон на Самарканд», конечно, кино и этот инструментарий — это способ уравновесить тяжелую тему. Я искала очень много трюков, и все, что могла найти, я все складывала на чашу весов для того, чтобы действительно тяжесть темы, о которой я рассказываю, тот ужас, который на самом деле происходил, чтобы они все же не оказали такого ужасного воздействия на читателя. Поэтому мне были важны и любовные линии, там их целых две в романе, и какие-то описания смешные, потому что когда есть дети, я там старалась
всегда смешно, да?
Комические какие-то моменты, да, обязательно вставлять. И, конечно, пафос, что ли, гуманистический, когда все помогают детям, и понятно, что это немножко отсылает к сказке все же, что в реальности кто-то мог бы отказать. Ну, то есть все я пыталась выстроить так, чтобы это уравновешивало тему. И вот кино и инструментарий, действительно, выстроение этих сцен для меня был одним из этих способов. Просто потому, что когда историю показываешь, а не рассказываешь то, что происходит, это, мне кажется, лучше работает, и это лучше цепляет читателя. Вот здесь я не боюсь слова «увлекательный», мне хотелось, чтобы текст был увлекательный, и чтобы он показывал и облегчал читателю продвижение по материалу, чтобы все-таки читалось легко, читалось как приключение. Это действительно приключение, хотя и с такими страшными элементами, чтобы можно было дойти до последней страницы без ощущения какого-то насилия над собой.
Элементы каких жанров мы можем здесь выделить? Это и роуд-муви, это и вестерн, это и немножко любовный роман, потому что, конечно, пара настолько разных героев, даже если бы ничего между ними не происходило, они все равно искрят и волей-неволей думают, что должно проскочить какое-то чувство.
Так и есть. И мелодрама здесь, конечно, есть. И есть чуть-чуть лирики, наверное, в описании этих детей. И есть, конечно же, я бы сказала, может быть, даже не вестерн, а истерн, потому что истерн, есть, да, место действия – это пустыня, горы Туркестана, здесь есть басмачи, винтовки, лошади, в общем, все, что нужно для такого красного истерна. Но также я бы сказала, что, конечно, есть элементы трагедии, мне так кажется, то есть такое дыхание трагедии, оно здесь есть. Ну и в целом это можно назвать, наверное, историческим романом тоже, то есть если обратиться к другой классификации жанров. Да, я надеюсь, что получилось такое сочетание жанров, которое все-таки работает. И самые, мне кажется, такие удачные моменты, как раз-таки самые трогательные моменты, они вот высекаются на этой границе жанров. Я старалась так делать. Там есть одна сцена, которая, надеюсь, получилась смешной, где, допустим, Деев, начальник эшелона, знакомится с одной из социальных сестер по имени Фатима. Это совершенно разные люди. Они абсолютно не понимают друг друга. Их диалог — это просто диалог непонятный. Ни одному, ни второму. Это достаточно, мне кажется, забавно я пыталась описать. Но в конце, когда Диев вдруг смотрит на эту женщину, уходящую к поезду, и понимает, что она могла быть его матерью, в тот момент, мне кажется, вот он как раз-таки и получается вот таким вот главным в сцене, когда вот на границе жанров вдруг раз, и проскакивает какая-то такая эмоциональная искра. Поэтому я старалась действительно выстраивать вот эту вот линию эмоциональную вверх-вниз, синусоидой, и не хотела, чтобы это был действительно такой вот провал вниз, в трагедию, в страшное. А такие риски были, потому что материал, конечно, просто кричит, материал совершенно требует рассказа очень серьезного.
Долго работали над исторической вот составляющей факта?
Ну, я бы сказала, что где-то год я, наверное, начитывала, готовилась. Все думала об этой своей изначальной истории, как-то не могла решить, как все-таки выстраивать сюжет. Ну, а потом чуть больше года оно писалось.
50 на 50 где-то?
Да, где-то так. Спасибо, без иронии, ковиду, потому что в ситуации вот этой вот изоляции, которая внезапно наступила год назад, конечно, ничего не осталось, как просто сесть и писать. Все встречи, поездки, командировки, выступления, все это совершенно отменилось в несколько дней. И мы оказались заперты дома со своими близкими, с компьютерами, поэтому само собой пришлось писать. Еще и для того, чтобы, конечно, отвлекаться от того, что происходило за окном, как-то погружаться, уходить в работу и через это отдыхать.
Ну, тоже такой вот, да, тут карантин, там голод.
Я бы сказала, знаете как, я вот такая горькая, какая шутка получилась, но я сидела тогда вот в марте, в апреле, в мае. Утром я вставала, сидела за компьютер. В тексте у меня происходила холерная эпидемия. Компьютер закрываю, оказывается, в реальности ковидная эпидемия. То есть такая вот, да, была параллель очень четкая.
Марина Степнова об этом говорила в ее новом романе «Сад», который недавно вышел. Да, у нее тоже холерный бунт. И она говорит, начинаешь писать, и вот вокруг это все происходит. И очень сложно избавиться от этого странного ощущения, что это вот ты провоцируешь. Но понятно, да, разумом, что это не писательское творение, но тем не менее вот это ощущение, что ты пишешь в тексте про какие-то ужасные события, и они отражаются в каком-то ужасном масштабе за окном, такое страшное немножко состояние.
У меня было немножко другое восприятие. У меня вдруг резко возникло ощущение, что то, о чем я пишу, оно оказывается не так страшно, как то, что происходит за окном. Я привыкла понимать, что те темы, которые я затрагиваю, они серьезные, и как-то вот смотришь туда 100 лет назад, понимаешь, что там происходили какие-то трагические совершенно вещи, очень большого размаха. И вот сейчас, год назад, случился момент, когда мне показалось, что происходящее в мире, конечно, серьезнее и трагичнее, чем то, о чем я пишу. Это потом прошло, но вот какие-то недели вот этого вот странного балансирования между двумя темами, трагедией, болезнью прошлого и вот этой вот болезнью настоящего, наступившего, оно вот было.
Ну и вообще, и там 20-й год, да, и у нас тут 21-й год,
да.
Ровно 100
да.
лет. На самом деле, этот год, 21-й, он будет богат на романы,
вот,
благодаря
да.
эпидемии,
конечно.
Потому что, когда я в начале года составляла список самых ожидаемых книг, я впервые столкнулась с тем, что они не вмещаются ни в 20, ни в 30, мне хочется там взять 50-60 книг, и я совершенно не знаю, как выбрать, потому что, ну, правда, все написали, и писатели воспользовались этим временем для творческого такого хорошего результата. Расскажите немножко о том, планируются ли встречи с читателями и так далее, да, чтобы те наши слушатели, которые заинтересовались книгой, знали, где искать встречу с вами, где можно будет еще послушать.
Какое счастье, что я могу рассказать о том, что встречи планируются. Мы не можем знать, состоятся ли они. Конечно, мы надеемся, что все будет в порядке со статистикой заболеваемости, что все это не отменится. Пока есть очень такие насыщенные планы по встречам в Москве, в Петербурге, в Казани. Возможно, также Таганрог, Ростов-на-Дону и Воронеж. Вот такой у нас пока план. Надеюсь, что все это реализуется. И в ближайшие вот 3 месяца я вот хотела бы, конечно, поработать на книгу и рассказать о ней, увидеться с читателями, потому что этого так давно не было. И так как-то, мне кажется, все соскучились по этому. Я так очень соскучилась.
Ну, нас ждет в конце марта ярмарка нонфикшн, которая тоже, я надеюсь, что состоится. И уж там точно будет презентация
книги. Все такие осторожные стали, все надеются, все оговариваются. Конечно, да. Конечно, очень хочется. Все запланировано.
Я тут должна напомнить, что «Эшелон на Самарканд» выходит в редакции Елены Шубиной, поэтому и на сайте издательства, и в соцсетях у издательства можно будет увидеть расписание встреч,
да-да.
Следить за этим, да, и как только появится возможность присоединяться к разговору. Давайте вернемся к комиссару Белой, потому что я, когда читала, Я вспоминала наш с вами разговор, по-моему, год назад, когда мы обсуждали роман «Дети мои» и заговорили о феминизме. И это была ваша идея, которую вы мне подарили, я потом многократно использовала, о том, что у нас эта тема не отзывается так болезненно, как на Западе, именно потому, что равноправие наступило еще даже до революции. И мне хотелось бы, чтобы вы немножко рассказали о своей героине в этом ключе. Ведь она настоящий солдат, она комиссар, да, она мужчина в юбке. При этом она совершенно женщина, конечно, потому что это любовь к детям, это ее свойство. Но она решает проблемы очень умело, совершенно не оглядываясь на то, какого она пола и так далее. Она комиссар белая. Расскажите о ней, пожалуйста.
Все, что касается эмансипации в Советском Союзе, в России, действительно, эта тема несколько особая, и она несравнима, допустим, с отношением к этой теме в Европе, просто потому что действительно сначала российские женщины, а потом советские женщины достаточно рано получили все права, включая избирательное право и начиная с избирательного права, получили право обучаться в университетах, получать высшее образование. И, конечно, позже таким страшным образом все это было поддержано большой историей, когда мужчины умирали, их много забрала сначала Первая мировая война, потом гражданская, потом репрессии, потом Вторая мировая. То есть действительно мужчины уходили, а женщины вставали на их место. Надо сказать, что и государство поддерживало, конечно, эмансипацию. Государство сначала наделило женщин избирательным правом, потом Россия первой в мире легализовала аборты. Правда, очень быстро, через несколько лет, стали ставиться препоны всякие тем, кто хотел аборты делать. А позже, на 19 лет, эти аборты запретили. Но все же Россия была первой страной, и это факт. Таким образом, государство выстраивало, как мне кажется, два таких противоположных вектора. С одной стороны, был вектор на полное равноправие, на сильную женщину, которая наравне с мужчиной работает, избирает. Просто она вот женщина, в принципе, полная ровня мужчине.
Товарищ.
С одной стороны, товарищ, правильно, да, безо всякого прочего. А с другой стороны, конечно, был заданный вектор и на материнство, потому что демографическая ситуация была печальная, особенно после войн, и хотелось, конечно, чтобы женщина рожала, воспитывала детей. Эти вот два вектора, они так разрывали немножко советскую женщину, но все же, скажем так, женщина позднего советского времени, на мой взгляд, была совершенно эмансипированной, хотя и таким странным особым образом. Что касается комиссара Белой, вернемся в наш 1923 год, где происходит действие романа «Эшелон на Самарканд». Комиссар, как мне кажется, воплощает вот эту идею женской эмансипации, которая очень активно шла в раннее советское время. И она, собственно, происходит из приюта при монастыре, но она женщина, кардинально изменившая свою судьбу и вместо монашеского наряда надевшая кожаную тужурку и отправившаяся путешествовать по стране и решать вопросы детской комиссии. Мне кажется, я строила, рисовала такой образ, который очень ярко, выпукло отражает то, что происходило с женщинами тогда. Недаром у меня действительно такая женщина-мужчина. И она не очень даже обращает внимание поначалу на то, что Деев пытается за ней ухаживать. Для нее это кажется странным, но вот потом, в конце концов, действительно роман случается. Но этот роман, который происходит между ними, это, конечно, не большая любовь, это скорее некое такое влечение, и их связь, она им просто необходима чисто физически для того, чтобы выдержать сложный путь. Мне показалось интересным показать весь этот роман, начиная от первой встречи и заканчивая уже их расставанием. Это такая тоже для меня, конечно, краска, которая облегчает восприятие текста и дает передышку читателю.
Ну вот, на самом деле, в свете 8 марта, да, и многократных разговоров о том, что же мы отмечаем. Сейчас как-то активно споры, да, дарить, не дарить, поздравлять, не поздравлять. Это женщина свободная или это просто женщина-мама и так далее. Вот на фоне этого всего, мне кажется, «Эшелон на Самарканд» очень правильная мартовская книга, потому что для девочек, которые пытаются себя выразить через, я не знаю, суффиксы, да, блогерки и редакторки, на самом деле недурно было бы понимать, что вот это прошлое, оно дает гораздо более такую явную, выраженную уверенность в себе, нежели лингвистические какие-то прибамбасы, да, лингвистические украшения.
Согласна.
Потому что у нас действительно исторически эта тема по-иному отражена просто в сознании, укоренена в сознании, чем в западной культуре, поэтому не надо куда-то бежать. бежать и с чем-то бороться. В общем, достаточно выучить уроки истории и спокойно себя чувствовать.
Да, согласна с вами. Я никогда не думала о книге «Эшелон и Самарканд» как о мартовской книге, но, видите, действительно выходит она в марте.
Ну вот она получилась вот с этим звучанием тоже. Я когда читала, я решила, что, пожалуй, ее стоит включить во все мартовские подборки.
Прекрасно, давайте так и сделаем.
Именно к 8 марта, потому что комиссар Белая, кто как не она, будет воплощением вот этой женщины, способной на все. В гостях у дневника читателя в студии «Радио Спутник» писатель Гузель Яхина. Я еще раз подчеркну, что новый роман «Эшелон на Самарканд» выходит 9 марта в редакции Елены Шубиной. Отчаянно рекомендую прочесть именно сейчас, в марте, чтобы получить новый импульс и по-другому взглянуть на происходящее вокруг. И, конечно, вам благодарна за то, что историческое прошлое возвращается вот в такой литературной форме к сегодняшним молодым людям, потому что, мне кажется, в эту эпоху изобилия, на самом деле, мы ведь правда очень хорошо живем, да, достаточно посмотреть, как жили люди 100 лет назад. И просто не надо об этом забывать. И не нужно забывать, что наши претензии там, о том, что нам не могут доставить прямо сию секунду тайский манго, а привезли какую-то вот сосну, да? Ну, хорошо бы помнить, что иногда ели просто сосну. Вот эти дети, они жевали кадушку, потому что она пахла тестом. И это ужасно. Поэтому я вам благодарна за то, что вы своим неизменным интересом к этому раннему периоду советского времени напоминаете о недавней истории, и напоминаете о том, что трагедия, она не так давно была частью жизни. И хорошо бы помнить, что мы счастливые люди.
Прекрасное завершение разговора. Спасибо большое, Наталья, что пригласили.
Спасибо.